Я рад приветствовать вас, дорогая церковь, в этот чудесный субботний день. Рад, что я могу быть с вами, что я могу к вам обращаться со Словом Божьим. И хотелось бы начать с неких небольших воспоминаний, а именно воспоминаний о том, что было вчера и что прошло вчера. Кто-то может мне сказать, какая дата вчера была и что праздновала Россия? Да, все верно. Вчера было 1 сентября, и вся страна объединилась в праздновании достаточно важного, наверное, дня. Это День знаний. Знаете, я, задумавшись об этом дне, начав размышление о Дне знаний, мне сначала стало немножечко грустно, потому что можно сказать, что я не отношусь к этому празднику больше, потому что я не обучаю, я не учусь, и я не отношусь ни к колледжу, ни к вузу, ни к школе уже. Однако, спасибо. И с этими мыслями я начал вспоминать и углубляться в прошлое, в то, что было достаточно буквально несколько месяцев назад, как я выпустился, какие у меня были сложности, переживания, волнения. И так, размышляя о прошлом и о настоящем, я пришел к мысли, к осознанию того, что хотим мы этого или нет, но мы все относимся к 1 сентября, и мы относимся к нему как ко Дню знаний, и каждый из нас имеет связь с этим днем. И причина совсем не та, что мы все идем в школу, что мы все начинаем познавать что-то, а причина в том, что мы ежедневно учимся, и каждый день, вставая, мы можем радоваться, ведь в этом дне мы можем узнать что-то новое. Очень интересный факт, который я узнал на этой неделе буквально. Если взять ребенка, который начинает свой путь, новорожденный ребенок, то как вы думаете, ну, вообще, в какой момент времени ребенок начинает учиться? Да, с самого рождения, с самого зачатия ребенок начинает учиться, и он начинает познавать мир особенно очень активно в период. Я узнал интересную статистику, которая утверждает, что ребенок, попав в этот мир, новорожденный ребенок учится всему. И есть исследования, которые утверждают, что в первые 7 лет жизни ребенок узнает 70% информации, а при этом 70% информации, а в дальнейшей его жизни она наполнена всего лишь в процессе дальнейшей жизни он узнает всего лишь 30% всего необходимого для него. И еще очень интересная статистика или интересная информация. В процессе подготовки к проповеди я случайно наткнулся на новость, которая меня немножечко порадовала и удивила. Новость заключалась в том, что есть такой университет, который называется «Золотой век». И там новость говорила о том, что «Золотой век» набирает студентов для нового учебного года. И заинтересовавшись, что за такое интересное название у университета, я зашел на сайт посмотреть, что это за университет, какое обучение они дают. И, оказавшись на этом сайте, я был приятно удивлен, потому что этот университет, он направлен на не на обычное образование. И в этом университете обучаются люди возраста, которые вышли уже на пенсию. То есть этот университет направлен на людей, которые уже на пенсии, которые желают обучаться, которые желают что-то новое узнать в своей жизни. И я просто ради интереса заглянул, чего же, что там учат и о чем там вообще преподают. И я зачитаю буквально несколько предметов или направлений. Это краеведение, литературоведение, психология, основы здорового образа жизни. Вот это только несколько направлений, которые есть в этом университете. И я был действительно рад тому, что есть такое место, где могут обучаться не только молодежь, но и все, кто желает. Потому что мне очень понравилась мысль и идея, которая была описана там, чем мы молоды до тех пор, пока мы мыслим. Я не знаю, к сожалению. Это не была реклама, это была подводка. Мне интересная задумка, ведь в обществе есть такая устоявшаяся поговорка, которая говорит о том, что век живи, век учись. Это касается не только нашей повседневной жизни, это касается также нашей христианской жизни. Какого бы возраста мы ни были, сколько всего мы бы ни прошли, и сколько всего нам предстоит пройти, все равно изо дня в день мы учимся, и мы должны учиться. И сегодня я хотел бы затронуть достаточно важную, на мой взгляд, тему, которая позволяет нам по-новому посмотреть на себя, на Бога и на окружающих нас людей. И сегодня мы с вами поговорим про самопознание. Мне кажется, что зачастую мы ставим акценты на богопознании, на познании окружающих людей, однако забываем о том, что помимо этого мы должны также познавать себя, погружаться в себя и узнавать, что с нами происходит на самом деле. Псалом 138, с 23 по 24 стихи. 138 псалом. Третий, 24 стих. «Испытайте меня, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». От древности нам остались в наследство знаменитое изречение греческого мыслителя, начертанное золотыми буквами на мраморном храме «Познай самого себя». Мы очень мало знаем себя, и более того, зачастую мы ничего не делаем, чтобы увидеть свой внутренний мир. И только по этой причине часто повторяется одна и та же ошибка жизни, причиняя страдания себе и окружающим. Самопознание крайне необходимое, и в этом направлении мы можем успешно продвигаться. Обретение правды в самом себе – необходимое условие нашего спасения. Апостол Павел настоятельно советуют нам: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя». Это написано в 1 Тимофея 4 главе 16 стихе. В этих словах содержится условное получение спасения. И первое из них – это «вникай в себя». В словаре русского языка Ожегова читаем «вникать», углубляться мыслью, вдумываясь постоянно и понимать. Для того, чтобы понять себя, необходимо сосредоточиться и бесстрастно, как перед судом всевидящего Бога, оценивать свои поступки, свои слова, свои дела. Вспомните, как Лермонтов в романе «Герой нашего времени» изображает молодого офицера Печорина, который, несмотря на свою светскую беспечную жизнь, вечерние часы лежал в постели, как бы взывал самого себя на суд своей совести. Совесть может напомнить нам о забытом, подать тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что мы не в ладах с принципами правды и добра. Но совесть не говорит внятно, что есть добро, а что есть зло. Не всегда достаточно одних нравственных рассуждений для того, чтобы наш ум потому что наш ум может услышать не все то, как воспринимает разум. Если мы наедине с собой не ощущаем присутствие Божие, не осознаем, что Господь знает все наши мысли и тайные побуждения, то нередко находим доводы для самооправдания, радуя тем самым изощренного врага ради рода человеческого. Мы радуем сатану. Многие не знают самих себя. Самая распространенная ошибка – это поверхностная самооценка своих побуждений, слов и действий. Большинство людей вообще избегают самоанализа. Грех продолжительное время остается нераскрытым и совершает свою губительную работу в тайниках нашей души. Его жертвами становятся не только те, кто ведет неорганизованный, легкомысленный образ жизни, но и люди деловые и предприимчивые. Христос говорил, что перед потопом люди не только ели и пили, но весьма энергично строили. К несчастью, и тех, и других объединяло общее. Не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Выражением «не думали» Господь Иисус подчеркивает отсутствие у людей глубокой самооценки и самоисследования. Они, как правило, оказываются застигнутыми врасплох в тот момент, когда наступает кризис, и обычный ход жизни резко меняется. Картина, имевшая место накануне потопа, повторится снова перед вторым пришествием Иисуса Христа. Но опасность есть на пути тех, кто склонен к самоисследованию. Человек как бы совершает экскурсию в глубину своего внутреннего мира, где хранятся истинные мотивы того или иного поступка. Обнаруживая слабость и неверные побуждения, он сожалеет об этом и начинает борьбу с самим собой. Ошибка в этом случае заключается в том, что человек надеется на свои силы, острие борьбы направляет не на корень порока, а на его ствол, ветви или плоды, то есть нет определенного воздействия на грех. Только немногие проникают до самых корней греха, себелюбия и гордыни, и совершают затем титаническую работу, чтобы искоренить их в одиночку против дьявола. Живший в прошлом столетии подверженник Афонского монастыря старец Силуан, смиряя гордыню своего ума, внушал себе: «Держи ум твой в аде», то есть помни о грядущем наказании. Еще ранее того Мартин Лютер, будучи молодым монахом, наказывал себя за каждую неудобную мысль. Спал на каменном полу монастырской келии, проводя ночи и дни в молитве и посте. Но борьба с грехом своими силами бесплодна и достаточно опасный процесс. Одолев один порог, человек тут же натыкается на внутреннего дьявола, самоправедность, которая поздравляет его с успехом и еще сильнее укрепляется в его душе. Опыт многих поколений свидетельствует, что самоисследование, покаяние перед самим собой и многократное решение быть лучшим не достигают цели. И все это по той причине, что мы остаемся наедине с самими собой и тогда, когда обнаруживаем свою вину и порок, и когда хотим от него освободиться. Нередко стремимся открыть наши внутренние переживания друзьям, таким же грешным людям, как и мы. Хорошо, если они смогут понять нас и дать совет, помолиться о нас. Но гораздо чаще мы бываем разочарованы и горько сожалеем о том, что тот грех был открыт, и что в ответ мы получили лишь разочарование и горечь. Бесспорно, кое-что мы можем узнать о себе и о других людей, ибо не зря, говорит пословица, со стороны виднее. Посторонние люди или наши близкие могут очень точно подметить в нас то, чего в иной раз мы сами не хотим себе видеть. Старайтесь внимательно прислушиваться к замечаниям в свой адрес и не спешить с опровержениями. Даже если о нас говорят то, чего за собой явно не признаем, дополнительное исследование себя глазами окружающих никогда не помешает. Как личность, каждый из нас раскрывается через отношение к другим людям. Самоисследование и свидетельства других людей дают немалую информацию о самих себе. Однако ни то, ни другое не раскрывают нам до конца нашего истинного духовного состояния и тем более не освобождают нас от порока. Условие первое. Мы избежим многих ошибок, если научимся и в печали, и в радости обращаться ко Христу. Он успокоит нас и даст разумение, с кем и как советоваться. Условие второе. Вникай в себя и в учение. Слово Божие не случайно ставит познание себя и Бога в один ряд, поскольку тайна нашего личного бытия в этом мире ничуть не меньше тайны бытия Вселенной. Великий философ Иммануил Кант говорил: «Две вещи я не могу постигнуть – таинственное мерцание звезд и голос совести в моей груди». Библия есть та книга, которая дана нам как откровение свыше. При ее содействии мы открываем тайны мироздания и нашего внутреннего мира. Исследование идет успешно только тогда, когда оно совершается строго по принципу «вникай в себя и в учение». Когда человек вникает в учение Христа, происходит необычный процесс. Дух Святой приходит в помощь. Еще задолго до того, как люди узнали удивительные свойства рентгеновских лучей просвечивать внутренние органы человеческого тела, апостол Павел говорил о более совершенном и безвредном для нашего здоровья свойстве Святого Духа проникать в глубины души, будить совесть и открывать тайны наших намерений и побуждений. Присутствие Святого Духа становится ощутимым во время исследования своей жизни. В этом случае мы совершаем путешествие в глубины сложного мира не сами, а со Христом. Раскаяние не единственное действие, а углубляющий процесс раскрытия души, когда мы просим Христа войти в каждое мгновение нашей жизни. Христос мудрый и добрый целитель не сразу обнажает нашу испорченность. Ибо если бы мы увидели свое подлинное состояние, то мы полностью бы совершенно пали духом, и стремление что-то изменить, наверное, у нас полностью бы пропало. Спаситель расчищает нашу душу постепенно, показывая одну за другой слабость, наполняя своей всепрощающей любовью и своим миром. Естественно, созидательный путь исследований души – это исследовать себя вместе с Иисусом в течение всей жизни. Раскаяние еще подобно расчистке старого заброшенного колодца, из которого нужно удалять камни и ил, закрепляя края так, чтобы их не обрушила живительная вода вновь забившего родника. Опыт победоносной жизни во Христе свидетельствует, что в чем мы особенно слабы, может силою Божьей обратиться в самую сильную сторону нашего характера. Благодать Христа превратила гневливых и мстительных сыновей Завидеевых в кротких и милосердных апостолов любви. Итак, если мы трусливы и ленивы, то мы не должны сдаваться дьяволу, зная, что Бог может и желает сделать нас мужественным и трудолюбивым. Благодать Божья совершила это со многими, совершит и с нами. Если мы пожелаем от чистого сердца этого. Эллен Уайт писала: «Через содействие Христа мы можем стать более чем победителями». Условие третье. Занимайся сим постоянно. Бесспорно, труд, требующий постоянного исследования себя, всеуглубляющего раскаяния, объединение нашей слабости со Христом очень непрост. Но какое глубокое удовлетворение и радость, наполнение души, когда мы замечаем, пусть даже малозначительный успех. Временные неудачи не должны нас разочаровать, ибо праведник семь раз падает и встает. Притча, 24 глава, 16 стих. Без постоянства нет успеха ни в каком деле. Изучение себя не ограничивается выявлением собственных недостатков. Истинное исследование помогает выявить природные дарования и способности, особенные наклонности, которые имеются у каждого, но часто скрыты. Это драгоценные сокровища личности должны быть особенно внимательно изучены, обрегаемые и развиваемые. У Бога есть свой план для каждого из нас, и сегодня, и на вечность. Мы призваны постигать эту тайну. Здесь не все открывается нам сразу во всей полноте. Если взять историю Иосифа, то мы не знаем, почему Бог допустил все в этой жизни. Иосиф, сын Иакова, еще юношей получил во сне откровение от Бога о том, что его братья поклонятся ему. Был ли ему понятен сон до конца? Иосиф догадывался, что Господь намерен совершить нечто великое через него для всей семьи, в которой он был одним из младших сыновей. Как это произойдет, когда и при каких обстоятельствах, он не знал. Каждый раз, когда ему предстояло что-то сделать для братьев, он был готов это совершить от всего сердца и с особой радостью, ибо знал, что Бог может осуществить свое намерение только тогда, когда он будет делать доброе. Иосиф с готовностью пошел в дальний путь, чтобы навестить своих братьев, пасших стада, и принести им добрую весть от отца. Может, думал он, это и будет исполнением сна, когда братья, услышав хорошую весть из дома, будут благодарить его. Но у Господа был другой план в отношении Иосифа и его братьев. Серьезной преградой для братской любви были гордость и самомнение, присущие каждому из нас. Несвободен был от тщеславия Иосиф, хотя имел добрые наклонности и прекрасные дарования. Исполненные недоброй ревности, братья продают Иосифа в рабство, когда караван работорговцев увозит его на невольный рынок в Египте. Может ли он вообще подумать о том, как изменится его жизнь? И, наверное, единственный вопрос, который был перед ним тогда, это «почему так сложилось в моей жизни?» Мог ли быть разрушен Божий план? Да, мог, если бы Иосиф вступил на путь греха. Но в скорбящем сердце его рождается решимость быть верным Богу в любых обстоятельствах жизни и делать добро везде, куда не запросит судьба. И вот Египет, богатый царедворец Потифар, отвесил серебро купцам-торговцам и отвел Иосифа в свои покои. Иосиф становится человеком, который постоянно и внимательно исследует свои побуждения и чувства и контролирует их. Он не позволял своим глазам любоваться красотой египтянки, жены хозяина, даже когда замечает ее нескромные взоры, обращенные к нему. Если бы он позволил своему сознанию рисовать сцены возможной близости, то он бы не устоял перед соблазном. Уже тогда он жил по заповеди Христа. Если кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. В своей духовной борьбе Иосиф был не один. Он исследовал свое сердце и молился Богу о том, чтобы он хранил его чистым. И когда пламя соблазна готово было охватить его, он решительно отверг грех именем и силою Господа. Но вот снова испытание, египетская темница закрыла за ним свои крепкие ворота. Иосиф был лишен даже элементарных прав раба-невольника. Разве и тогда не был нарушен Божий замысел относительно Иосифа и его семьи? С человеческой точки зрения нарушен, но вера Иосифа поднимается выше стен и башен темницы. В этих суровых условиях он постигает волю Божью относительно себя, сказав: «Иосиф, Ты не знаешь, почему Бог допустил, чтобы ты оказался в этом месте, но ты знаешь, что Господь желает видеть тебя честным и безупречным в этих обстоятельствах. Таков план Божий для тебя в этот период жизни. Проведя параллель, мы знаем, что Бог приготовил для каждого из нас славное служение в вечности, но мы не знаем тех путей, которыми Господь ведет нас туда. На любом месте, где мы окажемся по той, по своей или, может, по воле Господа, мы можем быть как Иосиф и сказать: «Это Его воля, я нужен здесь для Него». И это обязательно даст силы выяснить там, выстоять там, где падает уповающий, унывающий и малодушный. Когда пришло время, Господь исполнил свой замысел об Иосифе. Золотая цепь, знак высшего отличия и власть, сменила цепи невольника после того, как мудрость и терпение утвердились в любящем и смиренном сердце. Именно этого желал Бог, именно этого Он ожидает от каждого из нас. Мудрость и кротость – это плоды постоянства кротости и веры, самоисследования. Наш Спаситель Иисус Христос также прошел путь человеческой жизни. На каждом ее этапе Он познавал, в чем есть воля Отца. Когда же исследовал пути свои, то сказал: «Я исполнил волю Твою, Боже». Подобное должно происходить и с нами. Бог желает каждому открыть свои намерения относительно личного призвания, и это становится очевидным при внимательном исследовании личной жизни. Всякое служение, всякий труд, который мы совершаем, каким бы скромным он ни был, есть приготовление к величественной цели в вечности, о чем говорят слова: «Праведники воссияют, как солнце». Они свидетельствуют о том, что каждая человеческая личность, которая позволяет Духу Святому управлять своими планами, готовится им для вечности, как воплощение неповторимой и свободной красоты. Господь знает, в чем состоит счастье каждого из нас. Он приведет нас в вечный и совершенный мир, который мы видим сегодня только как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Когда же лицом к лицу теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. 1 Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Вопрос самопознания очень важен, и нам необходимо каждый день работать в процессе нашего обучения. Учусь ли я в школе? Преподаю ли я в школе? Учусь ли я в университете или преподаю в университете? Где бы я ни трудился и чем бы я ни занимался, мы, каждый из нас, должен ежедневно заниматься самопознанием, самопознанием вместе с Богом для того, чтобы находить, искоренять те грехи и те помыслы, которые у нас есть.